А сейчас мы перейдем к чтению из 12 главы послания к римлянам. Впрочем, эта глава, она продолжает эту самую тему, которую мы с вами начали сейчас говорить. Она уже начиная с 12 главы, как мы уже говорили прежде, апостол Павел, он начинает раскрывать то, как нам должно правильно сообразовываться, преображаться обновлению ума вашего и распознавать волю Бога, благую, угодную и совершенную. Помните, да, мы в прошлый раз специально буквально тремя стихами занимались. Итак, апостол говорит: «По данным мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы и многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». Итак, первое, в чем должно быть, должно проявляться вот это преображение ума нашего, согласно с новой жизнью во Христе, в согласии с вечной жизнью, которая нам обещана от Бога, что это должно быть? Это то, что мы должны не думать о себе более, нежели должны думать. То есть тут что говорит, а почему начинает слово апостол Павел, слово ссылка на благодать? Чтобы показать, что все эти заповеди, которые он дальше даст, это не его личные благопожелания, да? А это прямые повеления Бога, Творца Вселенной. По данным мне говорю, через благодать, данную мне, всякому сущему среди вас. Не сверхмыслить, вопреки тому, чему надлежит каждому мыслить. Но мыслить так, чтобы быть здравомыслящим, как Бог определил каждому меру веры. Так, что это значит? То есть апостол говорит, что, во-первых, каждому, не любому человеку повелевается не мыслить о себе сверх высшей меры мудрствовать. Что значит высокомудрствовать? То есть гордиться своими дарами так, как будто бы вот эти дары, они вот моя личная собственность, моя заслуга, и требовать к себе какого-то особого места. Апостол Павел запрещает вот такой карьеризм в церквах Божьих. Он запрещает, чтобы человек высокомерничал и требовал себе того, чего Бог ему не дал. Понятно? Он говорит, что будьте не мудрости высшей меры, которая подобает мудрствовать. Итак, начинает он именно со смиренномудрия. Что нужно мудрствовать так, как Бог тебе дал, так изволь поступать. Бог тебе дал этот талант, изволь согласно ему и действовать. Мудрость нужна в целомудрии. Что значит целомудрие? Целомудрие здесь под словом целомудрие или означает именно здравая мудрость. Не телесная чистота, в данной ситуации имеется в виду, а именно здоровая, трезвая оценка самого себя. Помните, я вот говорил, что такое смиренномудрие? Это трезвая оценка себя самого. Не ругание себя нехорошими словами, так? Вот. И не обзывание себя, а именно трезвая оценка. По природе своей мы ничего не имеем, так? То, что мы созданы Богом. А дары у нас такие-то, такие-то, такие-то. Меры этих даров такая-то, такая-то, такая-то. Трезво оценивать. Понимаете? Потому что иначе мы попадем в самое дурацкое положение.
А как можно меру? Меру дара. Сам дар. Меру.
Мера зависит от чего? Мера веры есть мера дарований. Что значит? То есть мера дарований какая? То есть у тебя вот такая вера, ты получил такие-то дары от Бога, так? Вот, не занимайся завистью, не завидуй, что-то другому больше дано, да? Не говори, почему ему можно, а мне нельзя. А будь доволен тем, что тебе дано.
Стандарт есть, может привести как мера.
Да, дар, он показывает меру твоей веры, которая оценена Богом. Потому что дары Бог раздает не безмерно, а по мере вместимости сосуда, так? То есть, понимаете, Бог дает, как бы вливает свою благодать, но сосуды у нас в душе разные. В одном вот такой сосудик, да, у такого, у другого вот такой, у другого третий вот такой, так? Поэтому и разные дары. Но опять-таки, если ты увидишь, что другого больше даров, завидовать нельзя. А нужно поступать по той мере, которая тебе дана. Почему? Потому что, простите, мера сосуда зависит от тебя, а не от него.
Это трезвость оценки, от меры своей собственной.
Одно, здесь дальше апостол говорит, здесь он подчеркивает в первую очередь внешние дары, которые тебе даны. Вот, то есть то послушание, которое тебе Бог дал в церкви.
Получается, чтобы больше даров было, нужно больше как бы верить.
Да, больше доверия Бога иметь.
В чем это выражается?
Смотри, ну вот Златоуст говорит, если Бог разделил так, а не от твоего зависит успеха, то почему ты думаешь о себе много? Если кто скажет, что здесь о вере говорится, а не даровании, то... Это еще больше доказывает, что апостол хотел смирить тщеславных. Если вера есть причина дара, ею творятся чудеса, и все это, то есть и самая вера от Бога, то на каком основании думаешь о себе много? Если Бог бы не пришел на землю, не воплотился, вера не имела бы никаких успехов. Итак, все доброе имеет начало в Боге. А если он сам дает, то умеет и разделить. Сам все сотворил, и о всех равно печется. От его человеколюбия зависит, как дать, как, и как дать в известной мере. Явивший благодать в главном, в том, что сообщил дары свои, не обойдет тебя и в разделе. Если он захотел бы тебя лишить чести, он не дал бы тебе самого первого. Понятно? Вот такое, кажется, чуть трезвое размышление, логичное размышление Златоуста. Понятно? Итак, но почему разные меры? Почему Богу так было угодно? Не всем одинаково влить свои дары. С чем это связано? Не только с тем, что разные меры доверия у людей есть. Нет, тем, что все находятся в едином теле церкви, понимаете? Бог задумал так, что в едином теле Христовом у каждого свое место. Один там может быть желудком, другой там может быть там легкими, третий рукой, четвертый ногой, там третий, пятый глазом и так далее. Вот. Поэтому и апостол говорит, так как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы, многие, составляем одно тело во Христе. Мы одно тело есть во Христе. А порознь один для другого члена. Или один для другого члена. Здесь как раз апостол подчеркивает, что каждый нужен друг другу. Понимаете? Бог сделал так, что у тебя один дар, у другого другой дар. И все нужны друг другу. Понятно? И чтобы люди не думали, что вот ему было дано больше, значит, ты ему больше нужен. Да нет. Нужен каждый на своем месте. Понятно? Потому что один может там руками сделать, а мыслить не может, так? Нормально. А другой, например, мыслить может, а руками сделать ничего не может, понимаете? У каждого свое дело, каждому свой дар, которым каждый служит Богу. И все необходимо, понимаете? В теле нельзя сказать, что одно не нужно, а другое нужно. Вы же не будете там из соображений того, что, к примеру, нога хуже, чем глаз, отрубать себе ногу, так ведь? Глаз нужен, и нога нужна. Понимаете? И пальцы нужны, и желудок нужен. Да, вот. Итак.
Получается, есть церкви соработники, все получается.
Ну, да, да. Итак. Златоуст говорит так. Вернее, не Златоуст, а Феофан Затворник говорит так. Желудок не изъявляет требований, да, я буду смотреть. Потому что к этому не настроен, ни способность не имеет. Так и всякий член не лезет туда. На что он не гож. Свою меру знает, о том лишь заботится, чтобы тело работало как нужно, так? Так и в церкви должно быть, понятно? Апостол говорит. Нас много, но все мы одно тело во Христе Иисусе Господе нашем, который есть глава этого тела. Все мы одно тело, но не все одно и то же. Но различаемся друг от друга. Мы тоже в отношении друг к другу, что и члены. Это, кстати, очень важный момент, потому что вот это искушение равенством, которое принесли коммунисты, оно на самом деле до сих пор соблазняет еще очень многих людей. Все люди равны между собой там. Да чушь собачья. Люди не равны, никогда не будут равны. И не нужно, чтобы люди были равны. Представьте себе, вот один человек, к примеру, не имеет богатства, но имеет огромную физическую силу и здоровье. А другой имеет богатство, но не имеет физического здоровья. Вот захотел бы, вот как вы думаете, вот вы поменялись бы? Здоровье поменяли бы на богатство. Понимаете, богатство отобрать можно, здоровье как-то, да? Вот. То есть, даже вот в видимом мире это невозможно. Тем более, в Церкви Божией равенства никакого нет и быть не может. Равенства ни в коем случае быть не может и не должно быть. И равенство это очень плохо. Потому что в Церкви не равенство, а гармония есть. Понимаете, да, разница какая? Итак, Поэтому Таул добавляет. Почему ты думаешь о себе высоко? Не все ли мы, большие и малые, составляем одно тело? А когда по отношению к голове мы одно тело, и один для другого члена, для чего ты отторгаешься через свое высокоумие? Для чего ты стыдишься брата? Как он есть твой член, так и ты его член. В этом отношении вы равночестны. Хотя и равенство. Ну, все равночестности, все равночестны. Понятно, да? Хотя и разные. Неравные. Но равночестные. Все равно необходимы. Итак, и как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Итак, вот апостол говорит, как члены тела имеют разные предназначения и разные действия, так и в церкви у всех христиан разные действия. Каждый получил дарование от Бога. Имеется в виду не природные просто дары, да, а те дары, которые Бог дал через святое миропомазание в крещении, после крещения. Итак, какие дарования? Первое дарование это пророчество. Пророчество по мере веры. Сказано. Имеешь ли пророчество, пророчество по мере веры. Дар пророчества, как говорит церковь, не будет оскудевать в церкви до конца времен. Пророчеством занимается не только знание будущего, но и знание тайн человеческого сердца. Такой церкви до сих пор сохранилась, как дар прозорливости, который дается некоторым христианам. Эти дары, они сохраняются и даны не церкви. Но опять-таки сказано, что пророчество, хотя пророчество дается по благодати, говорит Златоуст, но изливается не просто, а заимствует меру от принимающих. И чет столько, сколько велик будет поставленный сосуд веры. В каком смысле? То есть пророчество зависит не только от принимающего пророка, но и от того, насколько важно слушающему, насколько может вместить слушающий. Почему же дается повеление пророчествовать по мере веры? Дело в том, что пророк не должен скрывать то, что Бог от него ему открыл. Ведь пророк же это же не колдун какой-то, экстрасенс, который там бес накатил, там, да, и он какая-то сила накатил бесовская, он там разума лишился, его понесло куда-то, да? Духи пророчества непокорны пророкам, в этом прямо говорит Писание. Поэтому, если человек знает какую-то тайну, может ее просто скрыть, а может открыть, так? Вот, и он должен соизмеряться как? По мере веры слушающего. Понятно? Чтобы, с одной стороны, не нагрузить человека чрезмерно, так? А с другой стороны, когда человек, может быть, мог бы быть исправлен при помощи пророчества, так? Чтобы его таким образом просто там не оставить слабеньким, не поддержать. Вот. Но есть еще один очень важный момент, который добавляет Феофан Затворник. По мере веры можно понимать, по мере убеждения внутреннего свидетельства совести. И что можно привести как согласно с верой. Вера здесь как совокупность догматов, символ веры. Это проба пророческих созерцаний и откровений. И программа для их употребления. Из открываемого Богом предлагает другим то, что согласно с общей верой. Ее разъясняет, питает и утверждает. Здесь опять важный принцип. Да? Никакое пророчество не должно входить в противоречие уже с изначально данным откровением. Понимаете, да? То есть, если пророчество приходит и оно противоречит данному откровению, значит пророчество не от Бога. Понятно, да? Это лжепророчество. Вот здесь как раз опять сказано, что мера пророчества опять нужно проверять ее верой. Не веру пророчествами проверять, а пророчество верой. Понимаете, да? Символ веры – это наш камешек, который мы проверяем. Любое пророчество, которое приходит.
А вот сказано, дары по мере веры. Вот у человека вера может усиливаться. А вот где дар есть, как вот?
Ну, Господь дал другой дар, ему даст что-то думать, да. Итак.
И пророчества прекратятся.
После конца прекратятся, все. Итак. Если служение имеешь, имеешь ли служение в служении, то есть пребывай в служении. То есть, если ты получил дар служения, диакония дословно, да, пребывай в служении. Что здесь имеется в виду? Под служением подразумевается в первую очередь церковное служение, да? Если мы употребляем даже слово термин диаконство, да? Если ты диакон, диаконствуй. Это, то есть, ты должен не ищи чего-нибудь большего, то есть, будь доволен, что ты получил диаконство. Ты стал диаконом, будь доволен, что получил диаконство, пребывая в том даре, который тебе дан Богом. Диаконство, оно сводится, как известно, не только сводится к помощи в ведении богослужения, да, но еще и в организации благотворительности в данной церковной общине. Поэтому апостолы рукоположили 7 деканов, чтобы они помогали им служить столам. Помните, да, чтобы таким образом человек, люди, они были вот в этом состоянии. Дальше апостол говорит, если учащий, то в учении. То есть, если ты получил дар учительства, то пребывай в учении. То есть, о нем думай, о нем заботься, им исправляй как должно, всячески старайся ревнуть. Что это за особый дар? Есть это особое дарование, мы видим доселе, говорит Феофан Затворник. Говорить об истолковании даже божественных догматов. О Троице, да? О творении, промышлении, о блаженном стане в раю, о падении, воплощении Бога и о нашем спасении, о благодати Святого Духа и надежде христианина. Что это особый вид дарования, видно доселе, потому что иной очень ясно преподает догматы. Но утешить, распутать и нравственную запутанность и вывести на путь не умеет. А прочий этот дар отличается тем, что дух пророчества находит внезапно и понуждает к слову, не ограничиваясь лицами, не стесняясь ни времени, ни местом. А дар учения действует постоянно и дает учащему свободу избирать предметы и порядок учения, наблюдать время и готовить поучение. Понятно, да? Есть особый дар уметь разъяснить божественные догматы. Этот дар тоже не от человека, а от Святого Духа, особый из даров, который в особенности должен действовать через пресвитеров и епископов, да? Вот. Он отличается от дара там, утешения, например, да? Это просто разные дары Святого Духа, и человек должен просто их не путать и упражняться в том даре, который ему дан. Вот сейчас, к сожалению, бывает так, что люди, награжденные одним даром, они начинают пытаться все под него подгрести, да? Это неправильно, на самом деле. У каждого свой дар, каждый должен им именно послужить Творцу. Итак, если утешающий в утешении. То есть, что значит утешающий? Если ты умеешь, у тебя есть дар утешать людей, скорбь, умиротворять, успокаивать смущенные сердца и убеждать в доброй жизни, то пребывай в этом деле. Это особый вид учения, но в первую очередь касающийся не догматов, а кто успокаивает словом душу, возмущенной скорбью или гневом. Так утешающий говорит, пусть пребывает в утешении, делает свое дело и не превозносится перед другими. Понятно, да? То есть есть, ну, даже сейчас, вы знаете, есть там батюшки, которые утешат, да, там, но ничего не расскажет, совершенно не умеет просто. Вот. А есть батюшки, наоборот, которые умеют рассказать, но у них не получается утешать. И это не случайно, это не недостаток того или другого батюшки, это просто разные дары, понимаете, в единой церкви разные дары, чтобы послужить разным целям, которые дал Святой Дух. Понимаете, да? Произноситься ни один, ни другой не должны между собой. Итак, подавай в простоте. Дальше Писание говорит. Передавай в простоте. О чем идет речь? Идет речь об экономстве. Что такое экономство? Это если тебе дар заниматься хозяйственной деятельностью прихода, занимайся ей в простоте. Это тоже дар Святого Духа. Заботиться об порядке хозяйственной деятельности на приходе. Обеспечивать там помощь нуждающимся. Это как раз-то этот дар распоряжаться церковным имуществом, да? Это особый дар, который дан Духом Святым. Что значит в простоте? То есть просто в простоте имеется в виду не на славу себя, как бы это Федорит Тирский от этого ловя, но удовлетворяя потребности нуждающихся, не рассуждая, достаточно ли будет или недостаточно для себя, но полагаясь на Бога и щедро делая подаяние. Простотой здесь называется щедрость. То есть управители приходов, они должны при этом не забывать про щедрость. Понятно, да? А то там казначеем, по которым дан как раз этот дар Святого Духа, там и управителям на приходов, старостам, их помощникам, которым этот дар Святого Духа дан, вот, и у них может возникнуть такой момент, что они хотят не в простоте, а в жадности преподавать. Да, дам, да, но жалко. Дам, но жалко, понимаете, да? Вот, чтобы человек учился в этот дар правильно употреблять, когда апостол говорит, преподай в щедрости, да? То есть управляй, но не забывай о щедрости Божией. Вот этот дар Святого Духа, который дан Богом, и который должен в себе развивать. Заметьте, опять-таки здесь это относится не к естественному дарованию, заметьте, да? А к сверхъестественному дарованию Святого Духа. Вот некоторые вот у нас люди думают, что, например, там, а вот эти работы по храму, такое обычное дело. Нет, это дарование Святого Духа, подобно, например, дару учительства, дару там пророчества. Это просто из этих же даров, которые благодаря миропомазанию даны людям.